Антон Калошин помогает разбираться малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона, Роману сручается, что кое-кто из режиссеров спутал бы и очень просто увертюру к Руслану с самым обыкновенным со святыми упокой. «Этот человек опасен», — думал я, глядя на Романуса, — «опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет». Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре. Но, тем не менее, придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в Союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать «se non è vero e ben trovato», а, может быть, еще сильнее. Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление. У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, он вел пьесу «Черный снег». Андрей Андреевич — полный, плотный блондин лет 40, с живыми, многоопытными глазами, знал свое дело хорошо, а дело это было трудное. Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкой неизменную папку. Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал. Начался он с фразы Романуса. «Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит». «Какие насилия?» — спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью. «Если он оставит пьесы, больше похожие на оперу», — начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, что и правильно, ибо наш автор понимает все значение музыки в драме. «То я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть. Ему отведено место в кармане», — сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу. «В кармане? А может, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской? Вы сказали, что в трюме нельзя играть». «В трюме?» — взвизгнул Романус. «И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению». «К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя», — сказал Андрей Андреевич, у него шевельнулась другая бровь. «Вы знаете», — ответил Романус, и, убедившись, что стрижа еще нет, в партере продолжал, «ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кое-кого из режиссеров. Тем не менее, обращайтесь к режиссеру». Он проверял звучание. «Чтобы проверить звучание, нужно иметь кое-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши. Но если кому-нибудь в детстве, я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне», — сказал Андрей Андреевич и закрыл папку. «Какой тон? Какой тон?» — изумился Романус. «Я обращаюсь к писателю. Пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов. Позвольте», — начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича. «Нет, виноват», — закричал Романус Андрею Андреевичу. «Если помощник, который обязан знать сцену, как свои пять пальцев...» «Прошу не учить меня, как знать сцену», — сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке. «Приходится! Приходится!» — ядовито сказал Романус. «Я занесу в протокол то, что вы говорите», — сказал Андрей Андреевич. «И я буду рад, что вы занесете. Прошу оставить меня в покое. Вы дезорганизуете работников на репетиции. Прошу и эти слова занести». Фальцетом вскричал Романус. «Прошу не кричать! И я прошу не кричать! Прошу не кричать!» Отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал. «Верховые! Что вы там делаете?» И бросился через лесенку на сцену. По проходу уже спешил стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры. Начало скандала со стрижом я помню. Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил. «Фома, я знаю, что ты ценишь музыку, и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами». «Верховые!» — кричал на сцене Андрей Андреевич. «Где Бобылев? Бобылев обедает!» — глухо с неба донесся голос. Актеры кольцом окружили Романуса и стрижа. Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме, над абажуром мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались. Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное приятное развлечение. Рослый, голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал. «Так, так, так, давай, истинный бог, ты ему все выскажи, Оскар!» Все это дало свои результаты. «Попрошу на меня не кричать!» Вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу. «Это ты кричишь?» — визгнул Романус. «Правильно, истинный бог!» — веселился Скавронский, подбадривает у Романуса. «Правильно, Оскар. Нам ребра дороже этих спектаклей, то Стрижа, а актеры хуже, что ли, музыкантов. Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт».
«Квасу бы сейчас», — зевая, сказал Елагин, — «а не репетировать. И когда эта склока кончится?»
Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх. Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение. Склока меж тем кончилась.
«Давайте, ребятушки, давайте!» — кричал Стриж. «Время теряем!» Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене между бутафорами.
На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буфонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен». Владычинский побледнел, как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие бутафоры с троем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил: «Я займусь вообще этим вопросом. Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра». Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо — физическую боль, сиплым голосом отвечал: «Попрошу не забываться. Я актер независимого театра, а не кинохалтурщик, как вы».
Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом. Голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:
«Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич, давайте тревожные звонки Строеву! Где он?»
«Вы мне производственный план срываете!»
Андрей Андреевич привычной рукой жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то, и за кулисами, и в буфете, и в фойе, тревожно и пронзительно дребезжали звонки. Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно. «Где Строев?» — завывал Стриж. «Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры! Звоню!» — отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. «Я вам тревожные даю!» — сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих. «Мне?» — отозвался Строев. «Зачем мне тревожные звонки? Я здесь 10 минут, если не четверть часа. Минимум».
«Мамма миа!» Он прочистил горло кашлем.
Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать: «Прошу лишних со сцены! Начинаем!» Все улеглось. Ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уже пора отдернуть.